Это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест.
Где Путин и Трамп готовят встречу? Или результаты переговоров только на словах?
Кто там какое слово сказал в первом, это уже не имеет ничего.
Уитков улетел, но шлейф-то остался.
Телевизор смакует поездку американцев в Москву. Сторонники войны уверены, что Путин победил. Но что на самом деле на фронте?
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Ставьте лайки, делитесь мнением в комментариях и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Какая же разница, кто и какие слова говорил, рассказывает Путин корреспондентам кремлевского пула о своей встрече с представителем Трампа Стивом Уиткоффом. Ради этих ремарок Путин даже прервал экскурсию с президентом Арабских Эмиратов. Издание агентства пишет, что так вообще-то не положено. Помощники Путина комментируют комментарии Трампа, а телевизор – завтрак Уиткоффа.
Нашли тот самый чебурек, ну как тот самый? Мы нашли, предположительно, тот самый ресторан в Зарядье, где как раз-таки Уитков и завтракал. К нам в студию привезли тот самый чебурек. Уитков улетел, но шлейф-то остался, и шлейф останется в нашей студии от чебурека, да простят меня все операторы. Ничего так. Очень надеемся, что... Ой, Уиткову тоже понравилось. Чувствую некое роднение с геополитикой через чебурек.
Сейчас узнаем, какие выводы из поездки Уиткова делают чиновники, а позже обсудим, чем отвечает Украина.
Заинтересованность была проявлена с обеих сторон.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся уже совсем скоро. Кажется, это главный итог последней поездки спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву. Причем на этот раз речь идет не о какой-то лишь возможной встрече в будущем. Нет, обе стороны подчеркивают, организационная работа уже началась, а сам саммит на высшем уровне – вопрос считанных дней.
Считанные дни – это значит уже на следующей неделе? Вы же сказали, дни, а не неделя.
Ориентировочно, да, на следующей неделе.
По словам Ушакова, место встречи согласовано, однако где именно она пройдет, будет обнародовано позже. Американская сторона также подтвердила факт, что Москва и Вашингтон достигли договоренности о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом Белый дом утверждает, что они попросил именно Кремль. Источники телеканала CNN утверждают, что встречу предложил президент России. Однако это противоречит словам Ушакова, что инициатива исходила с американской стороны. А вот сам Путин лишь отмахнулся и сказал, что уже не важно, кто был инициатором.
Но в свете последних новостей о вашей будущей встрече с Трампом, а кто был инициатором этого саммита?
Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет.
Путин также намекнул, что свою территорию могут предоставить Эмираты.
У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест.
Как сообщает New York Times со ссылкой на свои источники, Трамп уже проинформировал об этой договоренности лидеров ЕС и Украины. По сведениям издания, планы о предстоящей встрече с Путиным были раскрыты во время телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами. А агентство Bloomberg отмечает, ссылаясь на источники, что Трамп рассчитывает в ходе встречи с Путиным обсудить прекращение огня в Украине. Об этом глава Белого дома также сообщил союзникам. Президент США также предположил, что Путин будет готов вступить в мирные переговоры, если стороны будут обсуждать вопрос об обмене территориями, сказали источники Bloomberg. Однако они не уточнили, о чем именно идет речь. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что теперь США предстоит узнать, готовы ли принять эти требования, цитата, «украинцы и наши европейские союзники», но в первую очередь украинцы. В итоге, в вечернем обращении в среду 6 августа украинский президент Владимир Зеленский впервые за все время войны допустил, что прекращение огня возможно.
Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них не работает, но главное, чтобы они не обманули в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты.
Они сполучены Штаты.
В России предстоящую встречу Путина и Трампа уже называют исторической.
Тот саммит между руководством России и США, который планируется, надеемся, на следующей неделе, это, безусловно, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа, и надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно.
Не менее восторженно звучит и реакция Z-сообщества, хотя военкоры и Z-блогеры не ждут прорыва от встречи Путина и Трампа.
Ну, Дональд Трамп на конференции в овальном кабинете так и сказал, что разговор в Кремле не был прорывом. Он же, Трамп, не исключает, что тарифы, как и против Индии, ждут и Китай. Индия же пока от российской нефти не отказывается, хотя легко могла бы, рассказывает эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин.
Индийские обозреватели посчитали, что скидка по сравнению с коротким расстоянием, малые транспортные расходы из Персидского залива, по сравнению с тем, что нужно везти из России длинным путем через Суэцкий канал, неспокойное Красное море и так далее. То есть они посчитали и выяснилось, что выгода от приобретения российского барреля по сравнению с индийским, она очень небольшая, где-то $1.70. И, в принципе, от этого можно отказаться. Но вот тут уже вошли в клинч как бы политические соображения. И индийцы заявили, что они не будут поступаться своими интересами под давлением Соединенных Штатов Америки. И они намерены и впредь закупать российскую нефть.
И с такой еле заметной разницей в цене компании из Индии обязательно потребуют от России новую скидку, подытоживает Михаил Крутихин. Когда же вы ждете результатов от встреч России, США, Украины? Такой опрос вы видите в чате трансляции, не забывайте про него. А мы проанализируем реакцию Украины на поездку Уиткофа в Москву. Нам с этим поможет политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Если верить источникам New York Post, Трамп встретится с Путиным, если тот встретится с Зеленским. Но Путин говорит, что с Зеленским встретится, когда Украина выполнит его условия. Песков, пресс-секретарь Путина, говорит, что условие Кремля в том, чтобы перед встречей Путина и Зеленского прошли некие встречи экспертов. Как Киев понимает эти условия Кремля?
Ну, в Киеве эти условия пока не до конца понятны. Потому что еще на днях Кремль заявлял разными своими головами, что обязательно предварительные условия – это вывод украинских войск с территории 4 украинских областей. Вот то, что, разумеется, неприемлемо для украинской страны. Что сейчас хочет Россия, что нового они предложили Трампу через Уиткофа, еще не до конца понятно. Но вот этот саммит довольно трудно будет организовать, потому что, как сейчас правильно было сказано, для того, чтобы Трамп встретился с Путиным, нужно, чтобы Путин встретился с Зеленским. А вот эта встреча под большим вопросом, Зеленский на ней настаивает как раз. А Путин говорит, что нет, пока все вопросы не решены и не подготовлены на уровне экспертов, пока не готовы парафированные черновики всех договоров, встречаться им вроде как и незачем.
А каких экспертов
Трамп,
может
на самом
идти
деле
речь?
Предлагает такой лакомый кусочек, потому что Путин хотел с ним встретиться вот с самого момента инаугурации Дональда Трампа. Но Трамп вроде бы от встречи не отказывается, но все время ее откладывает. И вот теперь он сказал, что да, готов, если вы на этой встрече договоритесь о мире. А позиции России и Украины по-прежнему далеки, как всегда. И с какой стороны ждать прорыва, не до конца понятно.
Вот меня не отпускают так называемые эксперты. Они все звучат, экспертные переговоры. Песков говорит, Ушаков повторяет. Кто могут быть эти эксперты? О чем вообще речь? И чем так называемые экспертные встречи, экспертные переговоры отличаются от технических, которые, если верить Кремлю, Россия все это время вела с Украиной и с Америкой?
Я думаю, что Россия под экспертными переговорами понимает встречи уполномоченных представителей, которые, в принципе, набросают черновик мирного соглашения или соглашения о прекращении огня. Это не одно и то же, но может быть как в одном формате, так и в другом. И, собственно, эти черновики должны быть парафированы, то есть президенты должны ехать на встречу, зная, что они их там просто подпишут. Вот этого хочет Путин. И, видимо, называет тех, кто должен согласовать эти черновики договоров, экспертами. Ну, на самом деле, звучит странно, с учетом того, что пока что с экспертностью российской делегации очень плохо. Если мы вспомним переговоры в Стамбуле, что в 22-м году, что в 25-м, их российскую делегацию там возглавлял Владимир Мединский, который, ну, ни разу не эксперт, наверное, ни в чем. Угу. Даже в истории, хотя он гордо себя называет историком, но... Мы уже, по-моему, разбирали его принадлежность к профессиональному сообществу академическому. Поэтому я думаю, что за словом «эксперты» камуфлируется, экспертные встречи камуфлируется вот то самое принятие российских условий, которые в Украине рассматривают пока как условия капитуляции и не собираются на них идти.
Но сейчас пока нет каких-то подробностей ни от американской стороны, ни от России по поводу требований, что же такого передавал Уитков в Белый дом. Много спекуляций появляются. Я не буду цитировать издания, которые не называют свои источники. Я сошлюсь на Марко Рубио, его вполне себе официальное интервью Fox Business. Он там упоминает территориальные уступки. Вот этот разговор про территориальные уступки, возможно, Крым там возникает в этом эфире, это очередной тупик. То есть вот опять переговоры войдут в одну точку, Россия хочет все, Украина не хочет ничего отдавать. Ждете ли вы здесь тупик опять?
Здесь возможен компромисс в чем? Территориальные уступки будут де юре или де факто? То есть на де-юре Украина идти не готова. То есть когда Украина признает, что все эти территории мы взяли и отдали почему-то России. Вот к этому Украина совершенно не готова. К этому не готово в первую очередь украинское общество. И, соответственно, президент Украины не имеет мандата на подписание таких условий. Угу. Если речь идет о том, что война останавливается более или менее по нынешней линии соприкосновения, ну там, возможно, какие-то изменения в ту или в другую сторону, не очень большие. И Украина... признает, что фактически эти территории остаются оккупированными Россией, они ими контролируются, но Украина обязуется не возвращать эти территории военным путем. Ну вот на такое Киев согласиться может.
Угу. Георгий, я хочу еще у вас спросить про Индию, все-таки она тоже в центре внимания вокруг этих переговоров. Товарооборот Украины и Индии довольно маленький, примерно 1,5 миллиарда долларов. Я уточнял сегодня утром эти цифры на сайте посольства украинского в Индии. Россия торгует на 70 миллиардов в год с Индией. Ну, я пытаюсь прикинуть, в каких сферах Россия и Индия и Украина друг к другу, кто кому ближе. Сегодня Шойгу встречал заместителя Моди по безопасности. То есть я предполагаю, что в этих сферах Россия с Индией еще сотрудничает. Но мне остается непонятным, в каких отношениях сейчас Украина с Индией. Есть ли там какие-то близкие точки, и может ли Украина как-то повлиять, отодвинуть Индию от России?
Ну, Украины с Индией нет каких-то особых эксклюзивных отношений. Как вы обратили внимание, товарооборот довольно небольшой. Каких-то проектов украино-индийских, в общем, тоже особых нету. То есть, если представить эту ситуацию в вакууме, с кем выгоднее дружить Индии, с Россией или с Украиной, конечно, с Россией. Но тут включаются еще соображения геополитические. Хочет ли Индия становиться той частью оси зла, к которой сейчас относят вот Китай, Северную Корею, Беларусь? Индия все-таки предпочитала иметь репутацию более респектабельного государства и, возможно, готова прислушаться к голосам Запада. Но вот Индия все время дает какие-то противоречивые сигналы. Мы уже несколько раз слышали, что... готовы индийские компании отказаться от закупок российской нефти. Даже на прошлой, по-моему, неделе была информация, что 4 государственные компании индийские уже отказались. Но вот устами своего президента Нью-Дели говорит, что ничего подобного. Не будем мы отказываться, будем покупать российскую нефть. Потому что кто за нас может решать, чью нефть нам покупать?
А не портит ли это нефтяное давление на Индию отношения Украины с Индией? Не портит ли, возможно, из-за связи пропал мой вопрос, вот Трамп сейчас давит на Индию, требует, чтобы та отказалась от российской нефти, чтобы помочь Украине, ну, грубо скажу, да, грубо обобщу, помочь Украине, да? Но этим давлением и той напряженностью, которую эта вся история создает, не отдаляет ли это Индию от Украины дополнительно?
Ну, я думаю, что большинство населения Индии просто не знает, как та где та Украина находится. Хотя, конечно, есть активная украинская диаспора в Индии, и вот в мирное время проходили дни индийской культуры, а заодно и торговли в Киеве. Вот. То есть довольно много продавалось индийских товаров, но все-таки ни для одной, ни для другой страны, а особенно для огромной Индии, в общем, эти отношения не являются принципиальными, не являются такими, которые потом невозможно исправить. В конце концов, Индия не поставляет России вооружение. Ни дроны, ни боеприпасы, ничего, да, то есть Украина тоже, даже если Индия по-прежнему будет покупать у России нефть, ну, не будет полностью разрывать отношения. Да, будут какие-то попытки призвать индийское руководство все-таки учитывать позицию Украины, но, еще раз скажу, не играет большой роли двусторонние отношения вот эти сегодня.
Да, ну и мы помним еще с истории прошлогодней, когда был удар по детской больнице, и Моди поехал в Москву, какие-то апелляции к моральным нормам, вот каким-то таким к эмоциональным вещам они не работали. Действительно, тут только рассчитывать на геополитические, если можно так выразиться, моменты. Спасибо большое, Георгий. Политолог Георгий Чижов объяснял нам реакцию Украины на поездку Уиткофа в Москву. А мы посмотрим, что нового на фронте, пока Кремль и Вашингтон обмениваются комментариями.
В Краснодарском крае после атаки в ночь на 7 августа украинскими дронами горел Афипский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители наблюдали пожар и в войсковой части в городе Славянск на Кубани, расположенной неподалеку, пишет телеграм-канал «Астра».
Нихуя себе. В районе воинской части,
О серьезных разрушениях власти не сообщали. Минобороны России отчиталось о 82 сбитых беспилотниках.
Вот так горит сейчас. Со стороны Румынии видно, как белый день там. Вон на пароме все стоят.
А это газокомпрессорная станция «Орловка» в Одесской области Украины днем ранее. Через нее, в том числе, в Украину поставляется азербайджанский газ. Российская армия атаковала станцию у границы с Румынией десятками беспилотников. Минэнерго Украины назвала это ударом исключительно по гражданской инфраструктуре. Российские госмедиа добавили, что это сигнал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Беспилотники – один из ключевых ресурсов этой войны с обеих сторон и предмет для инвестиций. Американский институт изучения войны в новом докладе о дронах на поле боя, опубликованном 7 августа, приходит к выводу, что Россия активно развивает оптоволоконные беспилотники, снижая роль уже традиционных средств радиоэлектронной борьбы и ПВО. А наращивание темпов производства позволяет организовывать этакие рои атак дронов. Эксперты считают, что российская армия добилась заметных успехов на Лиманском, Северском и Покровском направлениях, в том числе благодаря таким атакам.
Текущее технологическое преимущество России на передовой вызывает беспокойство, но, вероятно, может носить временный характер. Способность Украины адаптироваться, разрабатывать новые контрмеры и совершенствовать существующие технологии и тактики – один из ключевых факторов, определяющих, сможет ли Россия и дальше добиваться эффекта воздушного подавления на поле боя, который способствует ее продвижению весной и летом 2025 года.
При этом темпы российского наступления к концу июля перестали расти, пишет издание агентства, анализировавшее данные украинского расследовательского проекта Deep State. Журналисты связывают это с возможной целью взять Купянск Харьковской области и Покровск в Донецкой. В июне и июле, пишет агентство, российские военные захватывали чуть больше 500 квадратных километров в месяц. Для сравнения, площадь Донецкой области Украины – 25,5 тысяч квадратных километров. Американский институт изучения войны в последнем обзоре отмечал, что российские войска, вероятно, продвинулись к западным границам Купянска и заняли позиции, с которых могут угрожать украинским наземным линиям связи. Но эксперты института не исключают, что ставку сделают на Покровск и перебросят часть сил из Харьковской области.
Обсудим, какими темпами движется фронт, с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
Артем, здравствуйте.
Давид, на каких участках фронта вы ожидаете изменений?
Я ожидаю, и тут, в общем-то, все достаточно банально.
повышенной активности на участке фронта в районе города Покровск. Тут наиболее, с точки зрения украинской армии, наиболее проблематичная ситуация, очень и очень тяжелая. Есть угроза линиям снабжения города, то есть угроза огневая и угроза физического их перерезания, то бишь угроза той или иной вариации оперативного окружения. А сегодня, в тот момент, когда нарушаются логистические линии в неком укрепрайоне, это подразумевает недостаток продовольствия, боеприпасов, отсутствие должной ротации, эвакуации раненых и так далее, это создает серьезную угрозу прочности обороны. Таким образом, Покровск, если мы говорим о населенных пунктах, это крайне проблематичное место. Естественно, важно отметить и Новопавловское направление, это граница Донецкой и Днепропетровской областей. Город Константиновка, я бы сказал шире, агломерация Дружковка, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск – это важнейшая цель российского командования, пожалуй, главная цель всей их кампании в Донецкой области. Константиновке, причем с трех сторон, российская армия довольно близка, и это одно из важнейших мест при приложении их усилий.
А почему
наконец,
именно туда?
То, о чем говорилось, Купянск. После очень-очень долгого времени российская армия подошла вплотную к Купянску. Еще один важный момент для этого, именно этого района. Значит, речь идет о том, что российская армия создала довольно устойчивый обширный плацдарм на западном берегу реки Оскол. И это, в общем-то, проблематичная составляющая. И наоборот, они угрожают уничтожением плацдарма украинских вооруженных сил на восточном берегу Оскол. В общем, я бы отметил вот эти направления как основные, наиболее проблематичные, где ожидаются тяжелые бои в ближайшее время. И общая тенденция, например, если говорить о Покровске, тенденция вот этого продвижения и усиления угрозы захвата города, она не изменялась в последнее время. Если украинское командование не сможет внести какой-то перелом, эта тенденция будет нарастать со всеми вытекающими последствиями.
Ну вот CNN еще пишет, что Россия вновь атакует Херсон, и под угрозой, по словам источников CNN, микрорайон Корабел, если я правильно произношу его, на карте он посередине реки, между левым и правым берегом, и с начала августа, если верить источникам CNN, Россия бьет по мосту, который идет в этот район, и Херсонская администрация говорит, что несколько гражданских уже погибли от этих ударов, остальных людей власти просят покинуть срочно район, эвакуироваться. Какие, Давид, на ваш взгляд, перспективы у этого направления, у Херсона?
Когда мы говорим об этом микрорайоне и других островах на Днепре, то боевые действия, особенно за острова, другие ведутся на постоянной основе в таком относительно вяло текущем режиме. Это не главное направление действия. Если мы говорим о попытке захвата города Херсон, не жилого района на островах, либо каких-либо других островов, это значит очень и очень серьезную масштабную операцию, подразумевающую форсирование широчайшей водной преграды большими силами, захват плацдарма, а далее снабжение этого плацдарма через реку и его расширение. Иначе, если ты не расширяешь плацдарм и не снабжаешь его должным образом, он будет сброшен в Днепр. Это задача, которая на данный момент без колоссального напряжения сил и разного рода возможностей выглядит, ну, невыполнимой для российской армии. То есть выполнима она либо в том случае, если созданы колоссальные возможности, резервы, подчеркиваю, именно колоссальные по меркам этой войны, либо произошел крах вооруженных сил Украины. Все остальное, боевые действия на островах, на Днепре, это боевые действия локального значения. Захват именно Херсона, именно захват широкого плацдарма на левом берегу и продвижение там – это операция, которой сейчас я не вижу перспектив. Более того, мы ничего не знаем, исходя из открытых источников, о том, чтобы Россия вообще собрала группировку, подобную, способную замахнуться на подобную рода задачи.
А можно ли трактовать то наступление, которое все еще ведет Россия, и те темпы, которые у нее есть, как какое-то преимущество? Вот мы видим, мы следим подробно за тем, как пытается Россия договориться о переговорах с Америкой, с Украиной, оттягивается время, и вот за это время те территориальные приобретения, можно ли их трактовать как что-то, чего Путин добивается на поле боя?
Безусловно, во-первых, инициатива с военной точки зрения, безусловно, уже достаточно давно за российской армией, по большому счету, если не берем Курскую операцию, то с осени 23-го года российская армия постоянно наступает. И, насколько я понимаю, ну, есть цели, озвученные Путиным глобально, в том числе получение контролем над Запорожской и Херсонской областью, включая их правобережные части, что очень показательно. Но с точки зрения военной, очевидно, например, что из целей войны, которые были конкретизированы, потому что масса целей не была конкретизирована, захват Донецкой области, безусловно, среди этих целей. И в частности, захватить, что бы там ни было, переговоры, не переговоры и когда, но без захвата Донецкой области Путину будет сложно говорить о своей победе и выполнении целей войны. Насколько я понимаю, переговоры переговорами, Путин, с одной стороны, не хочет бить горшки с Трампом, он дорожит определенным сближением с Соединенными Штатами, но условная победа по очкам в войне с благоприятным для него результатом – это приоритет. И поэтому, пока он не чувствует, что на фронте дела абсолютно зашли в тупик, а он чувствует, что есть определенный успех, хоть и медленный, но постоянный. И пока он не чувствует, что его в буквальном смысле зажали в угол экономическими санкциями, ему некуда торопиться. А некуда торопиться – это значит максимализировать успехи на фронте, а там будет видно. Кроме того, судя по заявлениям Путина, он склонен считать, что Украина и ее партнеры истощаются более быстро, чем Россия. А значит, опять-таки, это приводит к тому, что ему некуда торопиться. Если он почувствует, что торопиться есть куда через несколько месяцев, он может переосмыслить ситуацию и выйти на переговоры при новых обстоятельствах. Пока же без существенного американского давления санкционного и без того, чтобы американцы подняли планку во всем, что касается помощи Украине, мы видим маневры по определенному затягиванию времени, если ближайшие дни не принесут чего-то особенного, и продолжение боевых действий в прежнем режиме.
Ну и тогда мы, получается, подвесим этот вопрос о том, есть ли реальные основания у Путина верить в то, что у него есть ресурсы, чтобы продолжать давить, давить и давить. Спасибо вам большое, Давид. Военный аналитик Давид Шарп анализировал для нас, что происходит на фронте, пока Россия договаривается о переговорах. А наши зрители думают, что они будут идти еще очень-очень долго. До свидания.